Издательство «Миф» представляет. Эдмунд де Вааль. Заяц с янтарными глазами. Скрытое наследие. Посвящается Бену, Мэтью, Анне и моему отцу. Перевод с английского Татьяны Азаркович. Читает Михаил Лукашов. Когда мы уже чем-нибудь не дорожим, нам все-таки не вполне безразлично, что раньше оно было нам дорого, а другим этого не понять. Ну и вот теперь я так устал, что мне трудновато жить с людьми. И мои былые чувства, мои и больше ничьи, это свойство всех помешанных на коллекционерстве, стали для меня драгоценностями. Я открываю самому себе мое сердце точно витрину и рассматриваю одну за другой мои влюбленности, которые никто, кроме меня, не узнает. И вот об этой-то коллекции, которая мне теперь дороже всех остальных, я говорю себе почти как Мазарини о своих книгах, хотя и без малейшей боли в сердце, что расставаться с ней мне будет невесело. Шарль Сван. Марсель Пруст. Содом и Гоморра. Предисловие. В 1991 году я получил двухгодичную стипендию от одного японского фонда. Идея заключалась в том, чтобы обучить в английском университете семерых молодых англичан с различными профессиональными интересами основам японского языка и затем отправить их на год в Токио. Предполагалось, что мы свободно овладеем языком, и это положит начало новой эпохе контактов с Японией. Мы стали первыми стажерами, которым предстояло обучаться по этой программе, и на нас возлагали большие надежды. В течение второго года мы занимались по утрам в языковой школе в Сибуе, на холме над беспорядочным скоплением закусочных и дешевых магазинов, торговавших электротоварами. Токио оправлялся от краха экономики мыльного пузыря 1980-х годов. Люди на пешеходных переходах, самых оживленных в мире, всматривались в экраны, которые показывали, как биржевой индекс Никей ползет все выше и выше. Чтобы не спускаться в метро в час пик, я выходил из дома на час раньше и встречался с другим студентом. Он был археологом, постарше меня. И по дороге в школу мы с ним выпивали кофе и съедали покоричные булочки. Я получал домашние задания, самые настоящие, впервые со времени окончания школы. Каждую неделю я должен был заучивать 150 иероглифов канзи, прочитывать и разбирать колонку из таблоида и ежедневно повторять десятки разговорных оборотов и фраз. Я очень нервничал. Другие студенты, помоложе, перешучивались по-японски с преподавателями о телепередачах или политических скандалах. Перед школой были зеленые металлические ворота, и я помню, как однажды утром пнул их и поймал себя на мысли: «Как же так? Мне уже 28, а я пинаю школьные ворота?» Вторая половина дня без остатка принадлежала мне. Два раза в неделю я ходил в керамическую мастерскую. Моими соседями оказывались самые разные люди — от отставных бизнесменов, лепивших чайные чашки, до студентов, создававших из грубой красной глины и проволочной сетки авангардистские высказывания. Заплатив взнос, ты хватал скамью или гончарный круг, и тебе предоставляли полную свободу действий. Там было не слишком шумно, хотя вокруг и стоял жизнерадостный гул. Я впервые начал работать с фарфором и осторожно надавливал на стенки своих кувшинов и чайников, только что снятых с круга. Я лепил посуду с детства и изводил отца просьбами устроить меня в вечернюю школу. Моим первым изделием стала вылепленная на круге чашка, которую я покрыл переливчато-белой глазурью, добавив капельку кобальта. Будучи школьником, я проводил почти все вечера в гончарной мастерской и рано, в 17 лет, покинул школу, чтобы стать подмастерьем у одного сурового человека, горячего поклонника английского гончара Бернарда Лича. Это он привил мне уважение к материалу, терпение и целеустремленность. У него я лепил на круге сотни суповых мисок и горшков для меда из серой каменной керамики и мел пол. Я помогал делать глазурь, которая очень напоминала восточную. Мой учитель никогда не бывал в Японии, но целые полки у него были заставлены книгами о японской керамике. За кружкой позднего утреннего кофе с молоком мы обсуждали достоинства тех или иных чайных чашек. «Остерегайся неоправданных жестов», — говорил он. «Меньше — значит больше». Работали мы в тишине или под классическую музыку. В середине моего ученичества, еще не достигнув 20 лет, я провел долгое лето в Японии, посещая не менее суровых гончаров в разных концах страны — Масика, Бидзен, Тамба. Каждый шорох бумажной ширмы, каждый звук воды, журчавший по камням в саду у чайного домика, становились для меня откровением. А каждое переливающееся неоном заведение «Данкин Донатс» заставляло меня вздрагивать и морщиться. Документальным свидетельством глубины моего тогдашнего благоговения является журнальная статья, которую я написал после возвращения. «Япония и гончарная этика. О воспитании уважения к своему материалу и к знакам эпохи». По окончании своего ученичества я изучал английскую литературу в университете, а затем 7 лет работал в одиночестве сначала в тихих, строгих мастерских на границе Уэльса, после в мрачном городском районе. Я был очень сосредоточен, и мои изделия получались такими же. И вот теперь я снова оказался в Японии, в захламленной мастерской бок о бок с человеком, который болтал о бейсболе и делал фарфоровый кувшин с приплюснутыми, будто подвижными стенками. Мне было очень хорошо. Похоже, я находился на верном пути. Дважды в неделю после обеда я отправлялся в архив Музея народных ремесел и работал над книгой о личи. В этом музее, который представляет собой перестроенный крестьянский дом в пригороде, хранится коллекция предметов народных ремесел Кореи и Японии, собранная Саецу Янаги, философом, искусствоведом и поэтом. Янаги разработал теорию, объяснявшую, почему некоторые предметы — посуда, корзины, ткани, изготовленные неизвестными ремесленниками — так красивы. Они выражают бессознательную красоту, потому что их делали в таких количествах, что ремесленник освобождался от груза собственного «я». В молодости, в начале 20 века, в Токио они с личием были неразлучными друзьями. Вели оживленную переписку о книгах, о Блейке, Уитмене, Рёскине. Они даже основали колонию художников в деревушке, расположенной на удобном расстоянии от Токио. Там Лич лепил посуду с помощью местных мальчишек, а Янаги рассуждал со своими богемными друзьями о родене и о красоте. В соседнем с музейными залами помещении каменные полы сменял офисный линолеум. Дальше по коридору находился архив Янаги. Маленькая 3,5 на 2,5 метра комнатка с полками от пола до потолка, заставленными его книгами и картонными коробками с блокнотами и письмами. А еще там был письменный стол и единственная лампочка. Я люблю архивы. Этот архив очень-очень тихий и чрезвычайно мрачный. Здесь я читал и делал выписки, собираясь писать ревизионистскую работу о личии. Я вынашивал в уме тайную книгу о японизме, о том, как Запад больше 100 лет превратно толковал Японию, страстно и созидательно. Мне хотелось понять, что именно в Японии пробуждало пыл у художников и вызывало не меньшее раздражение у ученых, которые указывали на их бесчетные промахи. Я надеялся, что, написав такую книгу, смогу перебороть собственное глубокое слепое увлечение этой страной. И раз в неделю я проводил вторую половину дня с моим двоюродным дедушкой Игги.